Переступим к следующей теме. Мы поговорим немножко о отношении к священнодействию, к святыням в церкви. Какие вопросы? Я знаю, что вот брат Александр имеет, но, как я уже и говорил, у нас определенная оценка будет идти за участие в вопросах тоже, да, в дискуссии сейчас минут. Вопрос такой, что когда мы говорим именно о вопросе чистоты или чтобы не было ласкательства, корыстолюбия в церкви, вопрос стоит такой, что если в церкви есть человек, который, может быть, имеет свой бизнес, не во всем поступает чисто, чистоплотно, и однако приносит определенную сумму денег, и притом делает это очень явно, как для устроения праздника, и так дальше. И понятно, что преследуются им какие-то цели. Как мы должны на это реагировать, если он является членом церкви? Но вопрос такой стоит, что а что вы можете сделать, если он член церкви? Если он не член церкви, то это вопрос другой. Если он является членом церкви, и он приносит какие-то пожертвования в церковь, говорит о целенаправленности пожертвований, ну а что вы можете, вы ему откажете или что? Вы ему не можете отказать. Если он приносит вопрос, когда говорится о чистоте служителей, диаконов, пасторов, проповедников, и говорится о корыстолюбии или еще что-то, то здесь вопрос больше стоит зачастую о том, что, ну так будем говорить, если подкупают людей, да, ну будем так говорить, что, ну, если я служитель там, или ты диакон, да, приносят и тебе помогают лично, да, там еще что-то, и ожидая, что ты на что-то будешь закрывать глаза, на ихнюю деятельность, что они неправильно поступают и так дальше, зная, что ихний вопрос будет стоять или еще что-то, вот это уже будет корость, и мы, как служителя, мы от этого должны воздерживаться. А если люди жертвуют? Ну, жертвует член церкви. Я понимаю, что может вопрос стоять то, что если он пожертвовал даже не просто одному, а вот в церковь, и так это, что все видят, хотя Библия говорит, что когда делаешь что-то, то делай так, что правая рука не знала, что делать левая. Но нет ли опасности в том, что он как бы склонит весь совет братский на то, чтобы закрыть на что-то глаза и так далее? Но, братья, вопрос такой, на который мы не сможем давать, будем говорить, прямого ответа. Почему? Если это церковь, и он член церкви, и он приносит деньги в церковь, какие мы можем поставить вопросы? Ну да, но у нас же в церкви есть и целенаправленные, да, вот у нас была стройка молитвенного дома, кто-то приходит и говорит, я вот хочу пожертвовать эти деньги на освящение, значит, зала, да, ну, стоит вопрос, надо много денег, чтобы все приносит, вот это на освещение зала взяли, да, или мы делали парковку, люди пришли и говорят, вот, пожалуйста, там несколько тысяч, это вот на то, чтобы покрыть парковку, да, то есть целенаправленные люди, буквально они хотят, у них что-то на сердце ложится для определенного, и они делают, ну, если, скажем, зал, мы по своим фондом рассчитывали, что мы потратим, ну, скажем, там, 5 тысяч на освещение, я уж не помню сколько, но оно жиденько бы было, да. Человек знает, видит это, и он приходит и говорит, я хочу, чтобы все-таки сделали лучшее освещение, хорошее, чтобы в зале было красиво и так дальше, да. Вот еще 5 тысяч, но только на это дело, да. Вот вы хотели 5, еще 5-10, чтобы было хорошее освещение. Мы же не можем эти деньги взять и на что-то другое потратить. Это не будет правильно. Это целенаправленно. Если он член церкви и делает какие-то целенаправленные такие вот пожертвования, ну, здесь другое дело. Я не думаю, что мы можем. Вопрос больше стоит, если действительно там что-то не так или еще что-то, ну, надо вопрос решать непосредственно его членство. Может быть, должно быть какое-то взыскание. Вопрос больше стоит к служителям, да, независимо, вот почему мы говорим о корости какой-то или еще что-то, да, или о лицеприятии мы будем говорить. Даже независимо от того, что это, скажем, человек пожертвовал деньги или еще что-то, это может быть мои ближайшие родственники, моя жена, мой муж, ну, если как служитель, жена, да, мой сын, моя дочь или еще что-то, да, вопрос стоит, как ты будешь решать этот вопрос? Вот как ты будешь решать вопрос? Брат мой, сестра моя, да, поступает неправильно, отец, мать, вот Писание говорит, если кто возлюбит или отца, или мать, или жену, или детей больше, нежели меня, недостоин меня. Значит, вот в этом и проявляется именно нелицеприятие и бескорыстность. Да? Без разницы, пожертвовал он, не пожертвовал, родственник, там, друг или еще что-то. Да? Когда вопрос стоит где-то серьезный, вопрос греха или еще что-то, вот здесь должна быть беспристрастность полностью. Полностью. Не может быть так, чтобы закрыть глаза на что-то или что. То есть, мне кажется, это вопрос, если, учитывая это, проявляется какая-то, ну, скажем, нечестность к нему в вопросе его решения позже или еще что-то, ну, это вопрос к служителям. Это не столько вопрос к нему. Это вопрос к служителям. Да? Почему служителя, ну, так будем говорить, пропустили это, закрыли на это глаза? Это неправильно. Мы не можем эти вопросы так смотреть. Почему я коснулся вопроса о том, что необходимо действительно нам иметь такое положение в церкви, да, когда не должно быть понебратства вот у служителей, да, диакона и так дальше. Чтобы такого не было, что вот прям такие там вот друзья там сидят вместе шашлыками там и все такое, да, а потом, когда вопрос решить не могут, да, или еще что-то. Этого не должно быть. Я вот вспоминаю братьев постарше, сколько они вот меня, когда на служение брали, рукополагали, сколько об этом говорили. Я просто удивился, ну сколько много говорили вот именно об этом, что, говорит, служитель, да, в церкви, не только пресвитер, помощники, диакона, да, они должны быть дружелюбны со всеми, но никогда не должно быть понебратского отношения с кем-либо. Не должно быть. Да? Такой вот прям такие там уже там друзья там и все такое. Не, это не пойдет. Это не пойдет. Да? Так что вот такой вопрос. Хорошо, какие вот мы говорили вопросы о церкви, об устроении церкви? Да, пожалуйста.
Не знаю, как сейчас, но в те времена, ну, дети там, платили пресвитеру или священнику, чтобы они занимались служением всегда. Вы как это считаете? Правильно или неправильно? Я вот понимаю, когда, может быть, там просто нужно время пресвитеру, ему не хватает и не может работать, потому что он держит как церковь. А как вообще, чтобы может даже он может работать и все такое? Но...
Хорошо, я понял. Значит, именно вот во многих церквах есть на сегодняшний момент, да, служение – это как профессия. Человек идет учиться, заканчивает какую-то там духовную семинарию, устраивается на работу, его принимают с одной церкви в другую там или еще что-то, он получает, нигде не работает и так дальше. Правильно это или неправильно? Но Слово Божие нам говорит, апостол Павел Коринфянам об этом говорит очень много. Да и римлянам тоже, да. Значит, вопрос стоит так, что на самом деле в этом ничего плохого нету, когда платят деньги служителю за его труд. В этом нету. Писание говорит, закрывает ли уста у вала молотящего, апостол Павел говорит. Значит, достоин, трудящийся достоин пропитания. Если он трудится, особенно церковь большая, часто освобождает служителей и так дальше, да. Это норма. Где не норма, где проблема? Проблема там, вот я сказал это, но я хочу повторить, оно может быть немножко парадоксально звучит, да? Платить за служение греха нету, но работать за плату Господу – это грех. Кажется, вроде одно и то же, но это не одно и то же. Работать за плату – это значит, что я буду делать служение только за деньги. Да, вот меня платят, окей, я буду пресвитером, давайте платите мне зарплату, я буду пресвитером, платить не будете, ну, ищите дальше пресвитера, да, или еще что-то. Или некоторые заявляют, ну, вот я выучился в семинаре, вы там учились, там, кто на бухгалтера, кто на доктора, там, или еще что-то, я проучился там 4, 5, 6 лет, значит, а теперь что, я пойду на стройку работать? Ну, давайте деньги буду, значит, это самое неправильно. Неправильное отношение в корне. Неправильное, да? Правильное положение. Ты служи Богу. Ты служи Богу. Люби Бога, служи Ему. Какой труд Он тебе доверит, да? Служи Ему. А что будет или не будет, это предай Господу. Если тебе заплатят, и скажут: ну, брат, мы видим твой труд, твое служение, тебе тяжело, да, мы хотим немножко, чтобы тебе помогать, чтобы ты больше мог время уделять этому, да. Ну, слава Богу, спасибо, хорошо, братья, буду, да. Одному дали там частично, другому дали, чтобы полностью освободить или еще что-то. Поймите, в этом греха нету, это норма. Но если человек только из-за этого, да, трудится, это уже корость. И там уже чистоты не будет, не будет. Значит, это разные вещи. Поэтому само в себе вознаграждение за труд – это ничего. Ну, и потом я скажу другой вопрос. Это вопрос лично каждого. Вот апостол Павел, он даже хвалится тем, что он говорит, что учитывая положение, да, вот в церкви Коринфской, да, он говорит: я, говорит, у вас не брал ничего, да, трудился у вас, занимался палатками и так дальше, чтобы не было никакого соблазна, чтобы не было того, чтобы кто-то что-то мог подумать, укорить его или еще что-то. Это за лучшее. Молитесь Господу, братья. Я скажу так, если кто ревнует о служении и переживает о том, чтобы иметь чистоту в служении, да, и смотрит, что в этом вопросе может быть какие-то искажения, молитесь Господу, и Господь сделает, да, устроит так, что и работа будет, и служить можете. Но есть две крайности, братья, две крайности есть. Одна крайность – это тогда, когда люди служат за деньги. Они требуют деньги, ищут, начинаются обиды и так дальше. Потом они становятся рабами положения, да, им платят. Кто больше жертвует, уже требует: и это не говори, эти вопросы не поднимай, да, и он становится в такой вот зависимости, большая проблема становится с этими людьми, да. Это уже наемники, Господь так о них и говорит, это не пастыря, это наемники, да. Есть другое положение, когда человек себя, ну, он говорит: я буду работать, я, значит, все, особенно вот кто помоложе, да, я наблюдал уже не раз. Я буду работать, я буду зарабатывать там, где, что там, туда-сюда, но буду служить Господу. И они это делают свысока, да, чтобы никто мне не мог сказать никаких замечаний, ничего, я вот независимый. И они вроде бы как бы и хорошо делают, что они трудятся сами, потом совершает служение, даже, будем так говорить, с ущербом здоровью, там, семье и так дальше, но делает это уже с гордостью какой-то, уже с каким-то презрением к церкви. Это другая крайность, братья, это другая крайность. Если у тебя есть возможность, лучше, чтобы ты работал, а в церкви трудился так, чтобы действительно это, ну, не быть там зависимым, не попасть к какому-то вот осуждению или еще что-то. Это за лучшее. Павел это делал, показан нам как пример тоже, да. Но это должно быть, это должно совершаться в глубоком смирении, да, именно с благодарностью Богу, а не с превосходством, что кто вы теперь вот такие, да, или еще что-то. Значит, вот эти две крайности, обе, они несут в себе очень серьезные последствия перед Богом. Поэтому будьте осторожны в вопросе материальном. Еще какие? Да, пожалуйста, брат. Вопрос, значит, что касается личности, давайте мы не будем говорить, потому что мы, не нам дано право там обговаривать, судить какие-то личности. Но что хочу сказать. Мы же все прекрасно понимаем, что спасение, искупление – это не баптистам. Мы же это понимаем, да? Это для верующих искренне людей. А где они? Они есть и у пятидесятников, есть и у католиков, есть и у православных бывает и так дальше, да? Вот, поэтому, ну, как мы можем сказать? Разные обстоятельства у людей. Одни непосредственно, скажем, где-то оказались в таких условиях, что вот только так они там вот были и в такой церкви выросли и все, хотя они в чем-то не согласны, скажем, с той церковью или еще. Истина, она остается истиной. Да? И кто придерживается непосредственно Слова Божьего, он будет все равно понимать так, как, ну, будем в духе одно, да, будет одно. Вот. А что касается, все ли люди непосредственно, вот, скажем, в баптистской церкви там, или в меннонитской церкви, или там пресвитерианской, да, и там есть, да, вот часто вот говорят, вот пресвитериане особенно, да, у них строго доктрина кальвинизма там или еще что-то. Мне, я на работе работал с одним человеком, американцем, очень хороший христианин, мы с ним всегда вместе молились утром перед работой и все это, да, он член пресвитерианской церкви, он близко не разделяет это учение. Он говорит, да это вообще, говорит, я не знаю, почему даже некоторые в нашей церкви проповедуют это, да, ну вот там вот его отец, его родственники, он там и все, да, он это близко не принимает, но он там находится, да, что его осуждать, за это поют, также служение проходит, все прославляет Бога, трудится и все. Поэтому мы должны быть осторожны в том, что, скажем, не иметь такое понимание, ну, в буквальном смысле сектантское какое-то, да, вот только я, вот только моя церковь, и больше никого нету, и все остальные идут в ад или еще что-то. Этого быть не может. Но что нам дано право и как мы должны относиться? Мы должны иметь правильное понимание по отношению вероучений. Вероучения. Если мы видим, что вероучение не соответствует тому, что учит Слово Божие, значит, мы не можем на это закрывать глаза. Мы не можем сейчас встать и сказать, все православные, все идут в ад, или все католики. Нам никто не дал на это право. Никто не дал на это право. Но что мы можем сказать? Мы можем говорить, в католицизме или в православии вот эта доктрина пенанс и все, да, это все чистилище и там другие вещи, да, мы можем прямо сказать, это не по Слову Божию, основания к Слову Божьему к этому нету, поэтому разделять ваше учение и иметь такое вот общение на уровне, как братство, скажем, да, мы не можем. А на уровне, скажем, индивидуально человека, кто там или что, это осудить и сказать, там, тот идет в ад, тот в рай, да, ну, по плодам их узнаете, если кто живет в грехе, понятно, мы это можем говорить, что ты не обманывайся. Да, не обольщай себя, если ты там живешь такой жизнью, а у себя убеждаешь, что верующим. Но в целом, вот так вот тыкать пальцами индивидуально мы не имеем на это права. А учение мы можем рассуждать в свете Слова Божия. И нам Слово Божие говорит о ереси, говорят о еретиках, говорят о лжеучителях и так дальше. Об этом мы должны говорить открыто. Об этом мы должны говорить открыто. То есть, если уже конкретно говоря о пятидесятничестве, то я понимаю, что есть некоторые такие вот положения, скажем, на западе Украины, если взять там вот Западная Украина, Ровенская область, там другие, да даже в Одессе, да, в свое время церкви, еще во времена вот советской власти, когда вообще все соединяли вместе, было одно братство. Иванских христиан, баптистов, всех бе, как мы называем, там и пятидесятники, и евангельские баптисты были вместе. Да, евангельские, баптисты и пятидесятники. Вот три союза соединили вместе, да, власти. И вот они находились все вместе и в одних молитвенных домах собирались и так дальше. То есть положение действительно, что по сегодняшний день в некоторых церквах такие вещи как бы есть, да. Но мы должны быть к этому, должны относиться принципиально, должны относиться осторожно. Особенно там, где, скажем, как сейчас этот вопрос не стоит. Да, у них есть свои церкви, они имеют свои общения, у нас свои церкви. Какая нужда заставляет нас сейчас иметь, ну, скажем, давайте проведем вместе молодежную конференцию или еще что-то. Они поют те же гимны или еще что-то. Мы же понимаем, что это чревато последствиями. Если мы не согласны с вероучением, я должен задать всегда такой вопрос. Да? Ты видишь отклонение от Слова Божия в их вероучении? Если видишь, зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем? Не осуждай их, не трогай. Где-то встречайся, общайтесь и так дальше, да, все. Зачем тебе две вещи делать? Первое, с собой играй, да, ведь душа, ведь это же очень серьезно. Нам Слово Божие говорит, что, говорит, пользы, если человек приобретет весь мир, Лука говорит, 18, да, говорит, о душе своей, или какой выкуп даст человек за душу свою? Какой? Никакой. И как я буду рисковать своей душой? Да ничего, да вот интересно, да вот еще что-то, да, этих вероучений рождается каждый день. Да нельзя, надо быть осторожным, да, очень осторожным, это первое, а потом второе, особенно если ты в вопросе, как служитель, там, пресвитер, руководитель молодежи или еще что-то, а у тебя не поднимается вопрос, такой страх, да? Я пойду на вот такие вот разные контакты, общения, вот мы сделаем, кто-то соблазнится, кто-то уйдет, кто-то получит какого-то там языка, духа, еще там что-то из нашей, с кого Бог спросит? Зачем это делать? Зачем? Понимаете? Я занимаю больше такое положение. Нельзя заниматься сектантством, да, вот полностью изолировать и все, никого не признавать или еще что-то. Но если мы видим отклонение, а открыто об этом говорить, и не надо заигрывания. Зачем? Не надо это делать. Пожалуйста, брат.
Меня такой один раз вопрос спросили, почему нельзя к ним ходить, если они приглашают, скажем, к писядникам или к каким-то другим? В чем причина? Особенно, вы почти ответили, но если конкретный ответ может быть насчет этого.
Значит, я смотрю, мы вопрос немножко тронули писательство. Хорошо, давайте мы так немножко его, так сказать, осветим. В каком плане? Я коротко скажу немножко историю. Я, когда был в церкви в Сухуми, то у нас были именно такие отношения близкие, писятельская церковь. Наша ихняя церковь на одной улице находилась. Первая портовая, вторая портовая, кто знает, в Сухуми, да, рядом. И у нас было время, мы и свадьбы совместно там проводили, и все это, да. И потом началось серьезное поражение в нашей церкви. Да, и вопрос поставили очень серьезно, и потом болезненно это было, и так дальше. Некоторые поуходили туда, потом субботствующие пятидесятники, в общем, там было много. Приезжали из Финляндии, там руки возлагали. Я еще когда был совсем подростком, все это пережил, видел лично своими глазами какая-то болезнь. Но другое, Господь так устроил, что когда я ехал сюда, в Соединенные Штаты, уже вот больше 20 лет назад, то я полгода в Риме находился, в Италии. И в гостинице нас было, я уже немножко упоминал об этом, да, практически вся гостиница пятидесятники были. И мне там пришлось очень много с ними сталкиваться, беседовать. Ихние епископы, пророки приезжали, там пытались меня переубеждать, как они сами потом говорили. Вот они тут переубеждают, а тут же там сзади кто-то молится, чтобы я там получил духа и так дальше. Да. Много мне пришлось с этим столкнуться лично. Что я понял? Одна очень важная деталь. Слово Божие нам говорит. Посмотрите, апостол Павел Ефесянам во 2 главе говорит с 8 стиха. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, не от дел Божий дар, чтобы никто не хвалился». Ну, если так прообразно сказать, это формула нашего спасения. Благодатью через веру. Да? Каждый, кто ставит запятую после этого и говорит «но надо», православные говорят, дела необходимо, вот ты не знаешь, спасен ты или нет, вот сколько ты дел, очень важно, Иаков прямо говорит, человек оправдывается делами, а не верует только, мы никуда не уберем эти места, да, дела очень важно, но спасение не от дел, чтобы никто не хвалился. Некоторые говорят, субботу, закон, некоторые обрезания, некоторые говорят, языки, некоторые... Все без разницы. Подумайте, что происходит. Посмотрите, что мы читаем, произошло в Галатах. В Галатийской церкви Павел говорит, о несмысленные галаты, говорит, перед вами был как бы начертан образ Христа распятого. Да? Говорит, куда, говорит, вы ушли? Кто, говорит, совратил вас? Да? И он говорит, ну, когда возьмешь и почитаешь, сердце обливается кровью, как он переживал за Галатийскую церковь. И что же они сделали? Они никогда не оставили Христа. Никогда не отвергли его, все время оставались как бы верны Господу и так дальше. Но посмотрите, что происходит. Произошло то, что они, к ним пришли те, которые стали их учить об исполнении закона, об обрезании, и они согласились. И они говорят, что ну, закон же, это же тоже дан через Бога. Мы признаем Христа, все, но обрезание нужно. И они, по сути дела, посмотрите, что они сделали. Они говорят, благодатью вы спасены через веру, запятая, но надо обрезание. И Павел им говорит, вот эта синтетика смешения вас привела, знаете, к чему? Посмотрите, он в 5 главе говорит, вы, оправдывающие себя, да, законом, остались без Христа, отпали от благодати. Вау! Как? Каким образом? Они никогда Христа не оставляли. Посмотрите, что происходит, друзья, где любое вот заблуждение, ересь или еще что-то, оно основано всегда на одном чем-то важном, что было у Галат и во всем другом. Корень везде один. Благодатью вы спасены через веру, запятая, но надо еще что-то. И происходит самое страшное. Делается жертва Христа недостаточной для спасения. Недостаточный, да? Все.
остались без Христа. Если мы к этому добавляем что-то, остались без Христа, без разницы что, пятидесятники делают именно это. Если вы им конкретно, они долго с вами будут говорить там или еще там что-то, да, пока-пока, потихонечку, но в конечном итоге они вам все-таки скажут, вы не церковь, вы спасенные народы, вам надо, кто Духа Христова не имеет, тот и не его, да. И у вас посеет сомнение, вы скажете, я принял Христа, я покаялся, я все, вот, да, я... Нет, ты не имеешь Духа Святого и так дальше. И они будут настаивать именно на этом. Короткий пример. Недавно, может, пару лет, да, мне пришлось лететь на самолете. Я очень удивился, так получилось, лечу на самолете. Ну, там и перед этим, но суть. Сажусь в кресле на самолете, рядом возле меня садится человек, когда... Ну, перед этим даже мы когда садились, познакомились немножко. Это председатель Союза Пятидесятников Восточного побережья Америки. Он говорит, а у нас, говорит, решение пригласить тебя на, значит, наш пресвитерский совет, там, значит, туда-сюда, чтобы проводить совместное молодежное общение, наше и ихнее, значит, там, да. Вот. Я говорю, этого быть не может. И мы начинаем с ним беседовать, да, я ему говорю, слушай, он говорит, да вот мы же вместе, мы же одинаковые, я вот и сам из баптистов. Я говорю, ну ты так не говори, если ты из баптистов и оставался бы в баптистах, ты же ушел от баптистов, значит, есть на это причина, в чем дело, да? Вот. Я ему говорю, слушай, давай, мы же, говорю, не так вот, как тебе люди приходят, кого вы пытаетесь с наших церквей взять. И вы начинаете вот так издалека еще. Я говорю, давай так конкретно, я с вами знаком, был, слушал все ваши пророчества и так дальше, давай конкретно. Давай я тебе прямо задам вопрос. Я являюсь членом Церкви Христовой? Но он молчит. Я говорю, нет, ты прямо мне скажи. Нет, не являешься. Ну и все. Вот вам, пожалуйста, председатель. Я говорю, а кто я? А, ты в спасенных народах. Я говорю, где в Библии написано о спасенных народах? Не помню. Я говорю, а сколько раз? Много раз. Я говорю, и ты проповедник, председателя этого не знаешь? Один раз написано. Открывай 21 главу Откровения. Он открывает, я говорю, читай. Он читает, ну там так понятно, что это церковь. Что это церковь. Я говорю, да кто же это? Молчит. Я говорю, кто же там вот в Иерусалиме вот эти во свете Господа ходят спасенный народ? А теперь читай 22 главу. А вне стен Иерусалима кто? Вне города? Псы, чародеи, любодеи и так далее. Да? Я говорю, да кто же спасенные народы? Но они этого не понимают. Нет, нет, говорят, вы спасенные народы, а мы церковь. И так дальше. Конкретно вы все-таки столкнетесь с этим вопросом. Да, и другие вопросы я сейчас не буду говорить, да, но я просто хочу так сказать, что, братья, зачем это надо? Я знаю, что в некоторых церквах есть такие вот отношения или еще что-то, да, ну, каждый ходит перед Богом. Я бы просто каждого из вас предостерегал, что не стоит этого делать. У нас есть братство, хорошее братство, да, где мы можем действительно в духе быть вместе. Да? Ну и общайтесь, живите братской жизнью и все. Не надо их осуждать, не надо их судить, ни тех же пятидесятников, ни тех же, ни тех же пресвитериан там или еще, да и тех же харизматов. Да? Не надо, сколько из харизматов поприходили в наши церкви, они там уверовали, стали читать Слово Божие, пришли в наши церкви и все. Не надо их осуждать, не надо их судить. Говорить об их учении, что это неправильно, мы должны. Большая разница. Но не надо, братья, осуждать. Да вот этот в погибель идет, да вот там то или еще там что-то. Да. Этого нам не надо делать. Совсем не надо. А вот такие вот панибратские отношения, ну тоже, к чему они приводят? Это не стоит. Не стоит. Да, пожалуйста. Хорошо, значит, друзья, давайте так, я сейчас не буду много на это. Есть конкретные места, мы можем брать, читать и из пророков, и в Новом Завете, которые нам говорят. Значит, вообще-то пророки, которые вот мы читаем, да, они подразделяются как бы на две таких части. Одна есть конкретно, те, которые предсказывают. Да, он скажет тебе, ты сейчас выйдешь из молитвенного дома и произойдет там что-то, да, то есть предсказание. Есть именно что-то такое. Но в основном, что делали пророки? Прочитайте даже те, которые вы, ну, например, будете говорить там Иезекииля, там Исаия, там другие, да. Они говорили что-то наперед, особенно если взять Исаия, это же вообще Евангелие Ветхого Завета, да, он о Христе сколько говорит. Но ведь основное, что они говорят, они берут закон, и они говорят, вот на основании закона, Если ты будешь поступать вот так и вот так, жив будет, будешь благословение. Не будешь поступать и так, пойдешь в плен и так далее. Что Господь дал через Мессию? Они говорят, поскольку в Израиле вот то, вот то. Другими словами, они определяют положение народа в свете Слова Божия и говорят. Вот это основная суть пророка. И это то, чем вообще-то должны заниматься и наши проповедники. Они должны чувствовать, понимать, видеть положение народа в свете Слова Божия и наставлять, назидать, предупреждать, учить, обличать и так дальше. Да? То есть брать и заниматься именно это. Поэтому тогда, когда говорится, не говорится, что на служении должны говорить два или три пророка, а остальное все это значит, один пророк встает, как мне приходилось бывать, когда я был временно в писяческих собраниях постоянно, да, и там конкретно идет молитва, шум такой, потом все пророчества, пророчества, тишина такая, да, встает пророк и конкретно говорит, да, ты поедешь 17 сентября в Калифорнию билет, а у тебя, значит, там все и такое. С удивительной точностью 100% ничего не исполняется. С удивительной точностью, да. И ни грамма люди не смущается, продолжает делать то же самое. Это меня очень поражает. Вы знаете, это обольщение. Это обольщение. Когда человек видит, что неправда и продолжает дальше в это верить, это же надо вот так вот себя убедить, да. Это, я не знаю, братья, я мог бы вам рассказывать часами здесь, что я там пережил и видел, да, как каждый отправлялся, и когда вылетает, и тогда один Паша был, да, кто-то вообще пророк, тот говорит, я первый уеду из этого заезда. И представляете, одна семья поехала, я его встречаю, что же такое? А это из баптистов поехали, это не народ Божий. Вторая из их не поехала. А у них, говорит, глава семейства, отец неверующий, вся семья верующая, отец неверующий. Это... Потом третья, говорит, мне ангел явился с билетами, я прихожу, меня вызвали, их вызвали. Он говорит, а я и думал, что в руках у ангела лишний билет. Какая-то по их молитве, ну хорошо, я говорю, благодарю Паша, да. В эту ночь, их две недели дается там на сборы, все, в эту ночь стал паковаться, жена в положении, да, перетрудилась, родила сына, 3 месяца на самолете лететь не может. Я встречаю, говорю, Паш, ну ведь реально, ты же самый последний из этого заезда уедешь, самый последний. Да, вот явился ангел, сказал, накажу, но без милости не оставлю. И дальше пророчество, и дальше. Понимаете, это же до абсурда доходит, братья, это до абсурда. Я был на служении, там у нас регент этот был, Вася, тоже писятник, да. Братья, это же ужас. Вот мы стоим там, вот молитва, там все это, да, вдруг пророчество, этот встает, там доктор его зовет, встает такой, так говорит Господь, ты козел. Прямо, братья, это не шутки. Я присутствовал, это кощунство, да? А этот на коленях стоит, так медленно поднимается, смотрит на него, как ввязался в драку, прямо посередине служения. Да ты сам баран, и все это. Это до ужаса доходит. И дальше продолжает верить. Ну, сказали бы, все, да, на этом точка. Нет, нет, абсолютно. Поэтому, братья, это очень, очень осторожно надо к этим вопросам. Хотя я с вами согласен, что есть благочестивые, праведные, хорошие люди, те, которые искренне любят Господа, да? Но я вам должен сказать, что в вопросе языков эти люди не участвуют. Не участвуют. Мне приходилось встречать, и все, я прямо задал вопрос. Вижу, что ну, другой человек, другой. Я его спрашиваю, как ты, его члены церкви? Все, я говорю, ты говоришь на языке? Нет, не говорю. Нет, не говорю, не имею этого. Поэтому это очень осторожно надо к этому брать. И вообще, я бы так сказал, братья, еще раз, не проводите эксперименты над своей душой. Ну, не проводите. Это же очень серьезно. Очень серьезно, наша душа, бесценная душа, да? И по сути дела, я вам так скажу, если вот они там молились тоже, чтобы я там сзади прям становились, здесь идет беседа, они сзади становятся и там, значит, молятся, чтобы там исполнить, да? И они все призывают к одному. Ты начни вот-вот говорить, да? Чтобы у тебя разум отключился. Вот чтобы у тебя отключился разум, и ты сразу получишь язык. А я говорю, да вы что? Вы понимаете суть, да? Чтобы мы убрали вот то, что нам Господь дал, что мы должны призваны для разумного служения, да, Господь к нашему разуму обращается, чтобы мы имели контроль, убрать ворота нашего контроля, да. И что же там будет? Кому мы предоставляем вход, да? Ну, надо быть очень осторожным. Ой, я думал, мы тронем еще тему, а у нас уже без 10. Ну, хорошо, братья, давайте тогда так, уже просто вопросы и ответы, если есть. Если нет, тогда я... Да, пожалуйста, как вас звать, брат?
Тимофей. Вы сказали, что мы часто предлагаем лекарства тем, кто считает, что они еще не болеют.
И что в церкви приходят те, у кого обычно болезни уже есть, ну, духовные. А вот Иисус сказал, что надо ходить и всем проповедовать Евангелие. Как обращаться с теми, кто считает, что они не болеют? Надо им как-то показать, что у них какой-то духовный диагноз или...
В том-то и суть, что все болеют.
Ну, как вот и с ними...
Суть, вот как раз-таки я и приводил вот эти примеры, где апостол Павел говорил о том, что как правильно проходит служение, да, где правильно проповедуется слово. И он говорит, всеми обличается, всеми судится, да, и такой, слыша это, падет ниц, исповедует, да. Петр, я приводил пример, когда он проповедовал, и мы говорим, даже тяжело это как бы себе представить, чтобы вот так кто-то сегодня говорил проповедь, да, вот так вышел и говорит, это вы Христа распяли руками беззаконников, это род развращенный, спасайтесь отсюда и так дальше, да. Мы такую проповедь представляем перед неверующими людьми, да, то есть о чем идет речь? Суть проповедь, в первую очередь, да, она должна показать человеку истину. А истина какая? Все согрешили и лишены славы Божией. Да? Мы должны в свете Слова Божия показать человеку, что он смертельно болен. Вот в чем наша первостепенная важность. Второй вопрос – показать любовь Бога, Евангелие, милость, да? Способность выйти из этого положения. Вот две основы евангелизации. Но если мы делаем только второе, а не показываем, боимся, нам неудобно показать человеку, что он в грехах и он гибнет, ну это же предлагать лекарство тому, кто думает, что он здоровый. Как я говорил о раковом заболевании. Сейчас бы я тебе предлагал, ты скажешь, мне зачем? Да? Ты же себя не видишь? Не видишь. То есть вот именно это положение. Я просто говорил это в том смысле, что в церкви, сущность церкви, да, нам не замазывать грехи, не подбеливать, не что-то, да, а мы должны с любовью, с большим сожалением, да, но людям говорить, что ты погиб. Ты погиб, да, ты идешь в погибель. Показать истину его положения в глазах Бога. Именно это. Хорошо, да. Какие у нас еще вопросы? Да. Да.
Мы постоянно проводим испытания как бы в церкви, но когда Филиппу на дороге Евнуха встретил, он по вере ему преподал крещение. Как тогда расценивать то, что в этом случае просто по вере? Иногда просто бывает, что испытания действительно... доходят до такой степени, что мы испытываем не веру человека, а готов ли он быть просто членом церкви, его там семейное положение, и то, может ли он опорочить там церковь тем, что он там тем занимается, или тем, к примеру, уже не духовную сторону возрождения, а именно как к членству относится это. Как такое?
Да, значит, ну, братья, две вещи. Первое, когда... устроялась вообще церковь, начало церкви, да, мы не можем под это подводить, ну, будем говорить, церковную жизнь сейчас. Если прочитаем Деяния, да, несколько главы, мы скажем, вот, все, значит, вот так. И у нас будет большой конфьюз, даже самый простой вопрос крещения, исполнения Духа Святым, и мы придем в большое затруднение. Простое крещение, крещение Духом Святым и все. Потому что в одной ситуации было так, в другой ситуации так или еще что-то. Да? Значит, мы должны просто понять. Во-первых, это было самое начало. Да? И Господь действовал по-разному в этих ситуациях. Хотя и сейчас тоже мы понимаем, что Господь тоже не имеет какого-то шаблона. И, скажем, человеком работает индивидуально. Но второй вопрос, на что тоже очень важно обратить внимание. Давайте все-таки посмотрим, когда здесь мы читаем, что произошло непосредственно с Евнухом, то, знаете, мы должны посмотреть, вот смотрите, здесь написано, значит, между тем, продолжая путь, они приехали к воде, Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. То есть Филипп его испытывает. Он испытывает его, он говорит, веришь ли от всего сердца. Перед этим, во-первых, мы не знаем, сколько часов он с ним ехал. Во-вторых, он читал Исаия. Он подошел, и он стал ему изъяснять. Он все изъяснил. Нам Писание говорит, идите научите, потом крестите. Да? Он его полностью научил. Третье, этот человек уже находился в таком состоянии, как был приблизительно Корнилий, о котором мы читаем
Опять-таки, немножко позже, в 10 главе, да, который, посмотрите, как нам о Корнилии написано, благочестивый, боящийся Бога совсем, творящий много милостыни, всегда молившийся Богу, но не спасенный. Мы бы сегодня сказали спасенный, а нам Писание говорит, пойди позови, говорит Петра, и он скажет такие слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Он не был спасенный, да? Люди, именно ищущие Бога, да, богобоязненные, они в храме, они все, но они не знают истину. Нам Писание прямо говорит, не имеющий сына, не имеет отца, верующие в меня имеют жизнь. То есть, они не знали об Иисусе Христе, поэтому это совсем другое положение, как тот человек, который приходит из мира. Где мы сталкиваемся с проблемами? Пришел человек, покаялся, особенно если дети верующих родителей, да, жизнь у него, скажем, неправильная, жизнь чисто мирская, и вот он покаялся, стал ходить, и мы видим, что действительно загорелся, все нормально, да. Но давайте сегодня он утром покаялся, мы вечером преподадим крещение. Или сейчас же, после утреннего собрания. Ну, в американских церквах так делается. Я был в церкви нас, где там вот я учился, русской церкви не было. Так там так и было. На утреннем служении кто вышел, покаялся, на вечернем служении крещение им все преподавали. Ну и где эти люди? Ну где эти люди? Их нету. Не без того там один-два кто-то так остался, а в целом их нету, да? Поэтому нам Писание и дает все-таки, идите научите, да? Поэтому у нас есть научение. Потом другое, нам Писание тоже говорит, чтобы мы, он говорит, по плодам их узнаете, их, чтобы мы то тоже смотрели. Даже мы знаем и в Первоапостольской церкви, уже немножко позже из истории, да, были те люди, которые называли оглашенные. Поначалу они были год, а потом стали даже 2 года. Да? То есть это те, которые пришли и покаялись. После того, как они изъявляли крещение, их оглашали перед церковью, что этот хочет принять крещение. И год с ним занимались, учили, испытывали его, да? Проверяли. Почему? Проблема-то какая? Пришел, все, прошел месяц-два, раз опять ушел. Что его теперь отлучать? То есть мы должны убедиться в искренности. Как мы можем убедиться? В сердце же мы не можем заглянуть. Мы не можем, да? С евнухом другое положение, братья. Мы не можем сюда. Это человек. Это хранитель сокровищ эфиопской царицы Кандакии, да? Он приехал в храм на поклонение. Чего? Черный негр или кто-то там, да, едет в храм. С какой стати? Да? Почему? Потому что это боящийся Бога человек. Это положение Корнилия, весьма благочестивый, молящийся, творящий милостью и так дальше, ищет Бога, едет в Иерусалим на поклонение. Не еврей, никто, ефиоплянин. Да? Вот такой человек, ищущий Бога. Он уже с Господом, он живет уже такой жизнью, но еще истины не знает. Господь открыл истину, говорит, что же препятствует? И говорит, веришь точно, что там вопрос его жизни вообще не стоял. Это был благочестивый человек. Вопрос стоял в том, что поверил ли он в Иисуса Христа. Поверил ли, принял ли он. И тогда он убежает и говорит, если веруешь. Он говорит, веру. От всего сердца? От всего сердца. Давай, говори. Прибавь крещение. А у нас проблема где? Верую? Верую, а живу, как я хочу. Но подожди, тоже так не пойдет. Вот если бы ты был как евнух, да? И потом покаялся, давай сейчас преподадим крещение. А если ты живешь мирской жизнью, светской жизнью, и приходишь, заявил, что я вот принял Христа, ну подожди, у евнуха этого не было. Понимаешь? Евнух в другом положении. Это положение Корнилия. Потому и у нас бывают такие люди. Бывает, и мы тогда говорим, что первое крещение, никаких вопросов, да, ну вот как будет крещение, принимай, брат, сестра, мы давно видим. Давно видим, что все нормально, и слава Богу, и в нормальном положении, и все, да. Вот, теперь человек совершил вот акт там покаяния, все, мы говорим, никаких вопросов нет. А другим мы говорим, подожди, подожди. То у нас в воскресенье, послезавтра крещение в нашей церкви будет. Несколько людей мы не допустили к крещению. Почему? Ну, я уже сейчас вижу, что в некоторых моментах правильно что сделали, да. Еще и до крещения не дошло, а уже показывает, что не то. Хотя покаялись, и искренне покаялись, но не устояли. Не устояли, и сколько с ними, и за них молитв было, и все это. Поэтому должна какая-то выдержка быть. И мы будем дальше говорить о церковной дисциплине, между прочим, принятие в члены церкви, когда человек совершает какой-то грех тяжкий, да, там, отпал от церкви, там, пьянство, воровство, ну, что там, да, идет, и все. Принимает в церкви, не обязательно, что сразу принимает в церкви. Он покаялся, это не значит, на утреннем собрании покаялись, после утреннего оставляем членское собрание, принимаем его члены церкви. Не так же? Не так? А мы даем какую-то выдержку немножко, беседуем с ним, говорим и говорим, брат, ну, повремени немножко, да? У таких людей часто желание, я хочу в хоре петь, я хочу то, все. Давай, брат, немножко подождем, да? Мы рады, что давай вместе помолимся, давай вместе будем встречаться, беседовать, иметь какой-то диалог и все, и так дальше, да? Но просто, ну, немножко надо тебе утвердиться, да? Проходит какое-то время, ну, вот у нас тоже в церкви приняли одного отпавшего. Полгода, да, мы его не принимали. И, между прочим, братья, тоже очень важно, смотреть. Если у человека действительно полное смирение, да, он хочет быть членом церкви, но никаких укоров не будет, ничего, да, он будет говорить, что я понимаю, братья, я понимаю, я так опорочил церковь, имя Господа, да, и все это, братья, на самом деле молитесь, да, вот как-то все это, все нормально проходит. Другой совершил молитву, да, приходит, почему меня не принимают в члены церкви, я хочу петь в хору, я хочу там туда-сюда. Ты сразу видишь, что нету смирения, да, а значит нету и раскаяния. И точно, проходит месяц-два, раз опять упал. Поэтому, братья, в этих вопросах нам все-таки Слово Божие тоже говорит неоднократно, испытывайте, смотрите, узнайте и так дальше. То есть есть к этому основание тоже, чтобы поступать так. Как в целом, все-таки нам Писание говорит, идите научите, потом крестите. Да? То есть должно это. Ну, бывает, опять-таки, по сугубо тому, что разные положения, действия Духа Святого и так дальше, бывают разные ситуации. Поэтому мы не будем сейчас никого, может быть, осуждать, кто там, как или что. Да? Но в целом, значит, так. Ну, а потом еще другое тоже, братья. Я всегда вот говорю и лично в своей жизни, да, я всегда стараюсь быть очень осторожно к тому, ну, вот что делает церковь, да. Ну, вот мы пришли в церковь, понимаем, по Слову Божию отклонений каких-то нету, да, или так, или еще что-то. Ну, я вам скажу такой пример. Я приезжаю в одну церковь, вот, и, значит, молодежь задает такой вопрос. Вот наши братья такие-сякие, на них там что? Что такое? Братья запретили играть в волейбол. Значит, через сетку волейбол там, что такое? Ну, я так немножко даже удивился, думаю, в принципе-то, ну, как бы что, да? Ну, вот. Но я говорю, друзья, ну, все-таки же братья, церковь, когда у вас такое? Да, это, говорит, еще вот там уже идет сколько там лет там или еще что-то. Я говорю, вы были молодежью, когда это было? Нет, это вот еще тогда вот все. Ну, хорошо, я говорю, ну, братья, ну, надо быть осторожным, да, если говорит братья, говорят братья, все-таки это же не вот просто выдумали, вот давайте придумаем что-нибудь, да, и так дальше. Но потом, уже после молодежного общения, когда мне пришлось разговаривать со служителями этой церкви, я не буду рассказывать все эти детали, к этому были именно в той местности очень серьезные основания. Да. В той местности действительно это делать было нельзя. Это большой соблазн. Нельзя. И братья поставили запрет. Да. Ну так слава Богу. Ну, ты оказался все, ну, когда-то что-то будет пересматриваться или еще что-то. Я просто к чему говорю, братья, в любой ситуации, да, будьте осторожны, чтобы не быть, знаете, вот так вот, чтобы, ну, переломать свое по-новому, да, там, никто не понимает, я вот знаю там или еще что-то. Само в себе, в этих отношениях, когда такое проявляется, то уходит вот это дух смирения, дух повиновения, да, покорности, кротости какой-то. Да. Даже если и надо решать вопросы, то не с позиции такой, что они ничего не понимают, кто такие, я вот все, вот нашел какое-то одно место и все, а кто вы такие, тут устроили испытания или еще что-то. Нельзя это делать. Нельзя. Со страхом.
Надо со страхом задать вопрос, братья, может быть, нам стоит этот вопрос вот посмотреть, а как вот Писание говорит и так дальше. Да, посмотрели братья, да, нет, там как-то ответили, но именно в таком духе, в таком вот положении, тогда будет благословение, тогда будет благословение. Наше время истекло, уже 10 минут. Мы на этом будем заканчивать. Давайте мы вставши помолимся, попросим благословения.